остановились с вами вот где. Последнее, о чем мы говорили, это...
Мы на полусловии остановились.
Остановились на полусловии, это правда. Но мы говорили с вами, что испытания и трудности, неприятности, беды, препятствия – это испытания веры. И говорили мы с вами, что люди дают себе как будто бы два ответа, два возможных подхода. Первое, о чем здесь сказано, что это подходит любому человеку, что человек должен понимать, что это, что все, что Всевышний посылает, это к добру. Мы говорили немножко, я напомню буквально еще два слова. Мы далеко не всегда видим, что происходящее может быть к добру. Но те случаи, те примеры, которые у нас есть, это из собственного опыта или из опыта других людей, мы должны себе напоминать, что вот я убедилась тогда-то и тогда-то, не знаю, 20 лет, 10 лет тому назад, 3 года тому назад, что я считала, что это беда большая, а на самом деле оказалось с точностью наоборот. Я должна себе это напоминать, сталкиваясь с какими-то проблемами сейчас. Второй подход, он намного более сложный, и Рамхаль говорит о том, что это люди на уровне намного более высоком. Это когда у человека нет как будто бы личной заинтересованности. Помните, мы говорили с вами, чем отличается любовь при каком-то условии или от любви безусловной? То есть в первом случае человек ждет для себя чего-то, во втором случае это совершенно другой подход. Так и здесь. Когда он говорит о том, что есть вот это испытание веры трудностями, то первый ответ – он считает, подходит для любого человека. А второй ответ, который человек ему дает, вот это то, что мы остановились на полуслове, я вам покажу. Изначально для человека существенно важно исполнять волю Всевышнего. Человеку важно служить ему. Если он сталкивается с трудностями, с какими-то преградами, то преодоление этих трудностей на самом деле это смысл вот тех особых усилий, которые от него требуются.
Он рад.
А то, что мы как?
Он рад.
Но, да. Действительно, Рамхаль говорит о том, что человек рад преодолеть вот эти трудности. Почему? Это во имя Всевышнего. Остановились мы вот где. Уквар мурган. Зеха иньян, бехоль огев, басар вадам, ше исмах, кше издамен ло, ма ше юхал лехар одбо, эл ашер ху огев, ад хейхан магия оцема гавато. Удивительная вот эта фраза последняя, которую мы не успели с вами на прошлой неделе обратить на это внимание, что когда удивительная вещь, то есть это и в отношениях между людьми, и в отношении человека ко Всевышнему, когда он сталкивается с трудностями, то, что Софа сказала, человек радуется тем, что он свою любовь может доказать себе, доказать как будто бы Всевышнему, хотя Всевышний это знает. То есть о чем идет речь? Если человек трижды в день говорит дважды перед сном «Ве-агавта это шем элокеха», то есть человек надеется на то, что в критической какой-то ситуации он будет не только говорить, но на самом деле это будет обнаружиться и в действии каком-то. каким образом он выдержит это испытание. Но я напоминала вам, я могу напомнить еще разок, что, скажем, Рамбан Нахманид настаивает на том, что потенциально, когда человек может что-то сделать, хочет что-то сделать, и между тем, как он реализует вот этот потенциал свой, разница очень-очень большая. То есть и тогда, когда мы знаем, что человек... в чем разница, собственно? Всевышний знает, что, что Авраам любит его. Удивительная вещь. Всевышний знает, что Авраам страшится его. Но после того, как он проходит вот это десятое испытание, сказано как-то очень необычно. «Киата ядати кияре элокимата». Вот теперь я знаю, что ты страшишься Бога. Раши говорит, якобы Всевышний говорит Аврааму, что теперь он сможет ответить любому, кто задаст вопрос, а на каком основании ты его любишь, а почему ты его любишь. Нахманид отвечает совершенно иначе. Практически Авраам после десятого испытания, он уже другой. Он поднялся на уровень совершенно недосягаемый. То есть и раньше мы знаем вот эти 9 предыдущих ступенек. Это лестница вверх. Но вот это десятое, то, что он выходит действительно победителем из этого испытания, это особое состояние, особое явление. Ну, мы прекрасно с вами понимаем, что и тогда, когда есть у человека какое-то свойство, такой он, мы знаем, что он такой. Но возникает какая-то критическая ситуация, и он сам это видит. Дело не, даже не только в том, что окружающие видят и понимают, но он, для него это тоже определенный скачок, это подъем вне всякого сомнения. То есть мы вспоминали с вами о Раби Акиве. Тот человек, то есть мы не сомневаемся в том, что он любил Всевышнего на протяжении всей своей жизни. Но он о себе говорит. Помните, что всю жизнь я ждал, когда мне представится возможность исполнить, хотел исполнить. Что хотел исполнить? Вот это то, что мы говорили, и тогда, когда Всевышний отнимает у тебя душу.
Когда он не соблюдал ничего, он тоже любил Всевышнего.
Можно представить себе, что да. Можно представить себе, что человек был совершенно неординарный. По меньшей мере, мы как будто бы знаем мидраш, который говорит о Раби Акиве, до того, как он алфавит выучил. Это, помните, это отношение между хозяином и работником, когда хозяин такой хороший еврей в шляпе, простите. На него работали 6 лет, а теперь, когда работник уходит, он ничего ему не дает, и тот у него просит, помните? Дай мне урожай, нет урожая. Дай мне утварь, нет утвари. Дай мне... И он не осуждает. То есть вот эта способность оправдать человека в той ситуации, которая вообще-то невозможна. Он же работник. Он знает, что есть, простите, что есть деньги. Он знает, что есть деньги. Он знает, что есть... урожай, он сам его собирал, он знает, что есть утварь, а хозяин говорит нет, и нет, и нет, и нет. Это очень интересный момент. То есть вот это второе объяснение, второй тип людей, которые не задаются вопросом, а почему мне ничего не достается за то, что я так замечательно служу Всевышнему. То есть это способность, как будто бы, понимаете, есть общее что-то между способностью человека оправдывать другого в очень непростых ситуациях. Это значит, что это не личные расчеты. Это понятно, что ему нужны эти деньги, ему нужен этот урожай, но скоро хозяин. А он знает, что хозяин порядочный человек. В этой ситуации говорит нет, и нет, и нет, и нет. Помните, как он объясняет, когда хозяин приводит ему все, что он отказался дать. Помните, он спрашивает, почему, когда я тебе сказал так-то и так-то, что ты подумал? Он объясняет. Ты сказал, что нет денег, я подумал, что ты вложил эти деньги в торговлю. Ты сказал, что нет урожая. Я понял, а там самое интересное. Я понял, что ты не можешь дать мне урожай, от которого ты не отделил трумоту маасрот. То есть на самом деле традиционный неуч должен оскорбиться, а он не оскорбляется. То есть он принимает как должное, да, хозяин боялся, что он неправильно поступит с этим урожаем и так далее. А в конце там, вы помните этот момент, когда я просил у тебя какую-то утварь домашнюю, а ты сказал, что у тебя нет, может быть, ты все посвятил храму. Это немислимая вещь.
Там про зубы белого осла, что там?
Это другая вещь. Это Рабби Акива говорит о том, как он плохо относился к мудрецам. Он сказал, что если бы я встретил мудреца, я бы впился в него зубами, как белый осел. Это там известно. То есть, когда он смыкает челюсти, эти челюсти нельзя, челюсти невозможно разомкнуть. Якобы так он описывал свою ненависть к мудрецам.
Любил, а мудрецов нет.
Почему ненависть?
Это интересная штука. То есть он любил людей. А удивительная вещь, что когда человек любит людей и понимает, что это творение Всевышнего. Кстати говоря, вот так вот оправдывать хозяина, который тебе ничего не дает, может только человек, который любит Всевышнего.
Скажите, пожалуйста, а почему хозяин не хотел ему дать? И почему потом дал?
Он объясняет, что действительно было так, что деньги были вложены в какое-то дело, что он подтверждает, что действительно это была причина.
Но зарплата, она впереди всего идет,
за труд. Очень непростая вещь. То есть, когда человек работает, выполняет свои обязанности, а хозяин не дает ему плату, то, исходя из Торы, этого хозяина можно за шиворот тащить в суд. А вот этот работник его оправдывает. То есть у него есть все основания, то есть вы знаете, что договор даже не...
Не откладывай назад, чтобы он как точно сказал.
Закон такой, что платить работникам до субботы.
Совершенно верно, это заповедь. Но
до утра.
До утра, если он работал день. Простите, ночь, и до вечера, если он работал днем.
И до субботы, если он работал неделю.
Специально создал такую ситуацию, чтобы проявил себя и тот, и другой должным образом.
Это очень, очень интересная вещь. Понимаете, какая штука? Рабби Акива, и будучи неучим, умел учиться на каких-то жизненных ситуаций.
Да, так же, как он...
У него это осталось тогда, когда он стал мудрецом.
Прокапливает.
Это из начала, действительно, начало Рабби Акива.
Есть даже такое выражение «гаон бамидот».
Смотрите, смотрите, это определение новое.
Ну да, конечно.
Оно правильное. Оно действительно правильное. Иногда это бывает врожденным, иногда это воспитанием дается. Но по сути дела, когда человек может, видите ли, мудрецы об этом говорят, это, вы знаете, что у выражения «дерех эрец» есть несколько значений. «Дерех эрец» – это мирские занятия, но «дерех эрец» – это и поведение. То, о чем сказано «кадма дерех эрец летора», это значит, что это тот фундамент, на котором мы, собственно, когда Тора попадает на это очень правильно, это очень хорошо, это очень естественно. Откуда оно появляется? Из семьи, из общества, из каких-то вещей, которые ребенок это впитывает в самом начале. Честно говоря, идеально, чтобы это шло параллельно. И Мидот, и Тора, и... А есть взаимосвязь, это мы четко знаем. Дошли мы вот куда. У Неваэрата, Анфея Агава. То есть мы говорили о любви. То есть мы говорим с вами, это Мидата Хасидут. А то, что отличительная черта, составная, это агава. А теперь он объясняет Рамхаль, что включает в себя любовь. Мы это называли, но тут он это расшифровывает. Что такое то, что он называет анфея агава, вот эти ветви, это ответвление любви. Хем шлуша, шезахал, ты действительно он упоминал. Это три понятия. Двикут, симха, и кина. Это он объясняет.
Единение, радость и ревность.
Смотрите, кина на самом деле это не только та ревность, которую мы сейчас в современном языке мы это понимаем. Это ревностное отношение к чему-то. Это не ревновать кого-то к кому-то. Но это, собственно, это отношение к самым важным вещам.
Не ревнивец, а ревнитель.
Ревнитель, совершенно верно. В современном языке не существует этого в русском. И вот это, смотрите, это когда... Канай.
Канай.
Канай?
Канай это называется. В иврите современном вас тоже не поймут. То есть, если вы скажете о ком-то одобрительно, что он канай, то это будет воспринято достаточно неадекватно.
Как? Отрицательно?
Сейчас в современном иврите это только отрицательно. Точно хорошо. Так же, как и в современном русском. Родев? Это совершенно не то. Родев это иначе. Это заповедь, которая позволяет и обязывает человека спасти жизнь одного ценой жизни того, кто его преследует. То есть дин родеф. Родеф – это преследователь. Если мы видим, в современном мире это не работает. Если мы видим, что человек гонится с ножом за кем-то, единственный способ остановить его – это убить его, то это то, что необходимо делать. Но, видите ли, сейчас это несколько иначе. Вы, наверняка вы помните, это происходит практически достаточно часто, когда солдат при оружии боится стрелять в террориста, потому что он знает, что он попадет за это в тюрьму. И были случаи, когда люди могли защититься и не защищались. А это ужасно. Это дин родев. Итак, мы видели с вами три вот этих понятия. Двекут, симха вакина. Начинаем мы с понятия двекут. Что такое двекут? Двекут – это теснейшая связь, когда практически вот это, собственно, нет как будто бы щелочки, нет никакого разрыва между кем-то и кем-то. Он сейчас объяснит. Нет зазора. Адвекуту, шие либо шель адам, миддабек коль ках бишмоид барах, адшеквар ясур, простите, ясур милифнот улегашгиях альшум давар зулату. Интересное определение. Связь настолько тесная. Когда мы говорим о человеке, что у него есть вот это свойство двекут. Эта связь настолько сильная, он подчеркивает очень интересно, что это двекут бешмоид барах. Сказать, что это двекут бекадош баруху, Рамхаль не решается. По той причине, что это профанация. То есть, а мудрецы в Мидраше говорят, как можно вообще говорить, а это в Торе есть, он будет упоминать, как можно говорить в этом смысле двекут, если Всевышний – это огонь испепеляющий? То есть как можно здесь представить себе? И поэтому он говорит, и тут надо это понять. Бишмо. То есть что это за двекут по отношению к имени Всевышнему? Что мы имеем в виду? Когда мы говорим, кстати говоря, как мы называем Всевышнего? Хашем. Что оно значит? Шем, по сути дела, это проявление Всевышнего. То, о чем мы говорили достаточно часто. То есть... Когда мы обращаемся к человеку, мы его зовем по имени. Если человека зовут иначе, это оскорбительно. В Торе, когда люди отказываются назвать кого-то по имени, это оскорбление. Помните, Йосеф идет к своим братьям. Как они говорят? Совершенно верно. Они говорят, что на самом деле вот этот сновидец, холем халумот ха-зе, то есть это якобы пальцем указывают, отказываясь называть его по имени. Имя – это присутствие человека в этом мире. Имя Всевышнего – это то, что мы называем очень условно медот. Это его проявление в этом мире. Мы увидим, насколько эта приверженность является сильной. Он объясняет. Дальше он даст дополнительное объяснение. На самом деле для человека ничего в мире не существует, кроме Всевышнего. Вот это двекут. Даст несколько объяснений. То есть это такая близость, кстати, и в человеческих отношениях есть такая точка. То есть, кроме того, не стану цитировать в свое время известные песни, но и в русском языке есть такие вещи. Помните эту песенку? «На тебе сошелся клином белый свет».
Чего-чего?
Помните? «На тебе сошелся клином белый свет». Или есть знаменитые поговорки в позитивном и в негативном отношении. «Свет в окне». То есть все остальное мрак, все остальное не существует. Но только это свет в окне.
А как вы отрицаете?
Между человеком и человеком это проблема?
Как?
Если это между людьми, такая связь, это проблема?
Это чудо. Это чудо, если это взаимно. Кстати, у Раби Акивы с его женой Рахелью именно этот тип связи. То есть, но именно по этой причине Рахель отпускает своего мужа учить Тору и сама остается с детьми в условиях совершенно невыносимых. Это любовь. А тоже помните, это совершенно удивительный мидраш, когда он возвращается с таким количеством учеников. Нет, это первые 12 лет. Это первые 12 лет, когда он слышит, как жену уговаривают, что стоило бы освободиться от такой обузы. Но когда он возвращается уже действительно окончательно, то ученики пытаются отогнать эту нищенку. И он отвечает, помните, «Шеливе шелахем шела». То есть все, что у меня есть, все, что у вас есть, это ее. Это удивительный действительно пример. Не случайно всегда, когда мы говорим о любви ко Всевышнему, мы вспоминаем именно Раби Акиву. Это не единственный пример, но, по-моему, это самый яркий. Вот что. Значит, первое определение, что вот эта безусловная приверженность, это когда кроме него, кроме Всевышнего, для человека ничего не существует. А, кстати говоря, тут надо уточнить. Что значит «кроме Всевышнего ничего и никого»? Если человек в таком состоянии не любит людей, это значит, что он не любит Всевышнего. Если человек в таком состоянии не любит все сотворенное им, а это относится, кстати говоря, и к растениям, и к животным, и к чему угодно. Это тоже отсутствие любви ко Всевышнему. Потому что Творец и творение, они теснейшим образом связаны. Но посмотрите дальше, как он это объясняет.
Творение негативное, там,
например,
животные, комары, там всякие.
Это для нас. Это для нас. Это потому что мы заслуживаем. В саду Эденском до греха первого человека.
А там не было таких?
Нет, там все было.
Были, но они не причиняли вреда. То есть вред и страдание это появляется исключительно после греха первого человека. Нет болезни. Кстати говоря, есть вирусы, есть бактерии, но они никакого вреда не приносят. Кстати говоря, мы же знаем, что есть определенный тип бактерий, без которых человек не функционирует, он не может жить. Да. А то, что внутри у нас.
Организме больше 300 тысяч.
Совершенно верно. Совершенно верно. Да, Рахе.
Если там были комары, не должны сосать кровь.
Выходит, что нет.
Но там были хищные, теперешние животные.
Выходит, что нет.
Комары листиками питались.
Выходит, да. Что чем-то таким.
Рассой.
Почему на самом деле пчелка питается нектаром? Почему комару запрещено это делать?
Нет,
сейчас он не делает.
Она не комару, а комарихи. Она в животе, в этой крови растит маленьких комаров, или как их звать там?
Личинки.
Личинок.
Личинки.
Это, в общем, такая штука. Они не едят эту кровь. Это другое совсем.
Смотрите, тут такая любопытная деталь. Это пророк Ишаяу, знаменитый, говорит о том, что после прихода Машиаха Вегалзе Эвим Кевес. На самом деле лучшими друзьями будет волки ягненок. То есть почему это возвращение к тому состоянию, которое было до греха первого человека?
До греха первого человека и животных не было.
Как были?
Были раньше его.
Раньше.
Человек появился последним. Да. Сотворен последним. животные действительно все были, рыбы, птицы, млекопитающие и так далее. Смотрите, смотрите дальше. Сейчас он приводит несколько примеров. Как ни странно, большинство примеров это будет либо царь Шломо, либо царь Давид. Не случайно. Первый пример такой. Описание любви. Аялет агавим ваялат хен. Дадея яравюн бехоль эт. Беахавата тижге тамид. Меня интересует последняя четвертая часть вот этого стиха. То есть сначала вот эти замечательное описание возлюбленной. Вы знаете, что Аяла и Яэль это практически это лень, это лань, это серна. Интересно, употребление, в общем, этих.
Это одно и то же.
Есть немножко разница, но в принципе это одна семья.
Лань и серна.
Это одна, это горные равнинные. Меньше меня волнует. А вот это Беагавата Тижге Тамид, вот это интересное определение. Как это перевести, как это объяснить? Возлюбленная, о которой говорит Шломо здесь, и в песне песней он о ней говорит, и в Мишле он о ней говорит. Интересное такое описание. Это мы говорим о человеке и в русском языке, хотя это немножко сложная штука. Тижге – это жгия. Сейчас это ошибка.
А, не ожидание.
Тижге – это ошибка, жгия. Но что такое жгия на самом деле первоначально? Сталкивались когда-нибудь с этим? Это интереснейшее заблуждение. Когда человек концентрирует свое внимание на чем-то, и кроме вот этого чего-то, для него ничего не существует. Так ребенок играет новой игрушкой, так наверняка знаете примеры совершенно замечательные, это не только игрушки. Да. Я помню в свое время Хавен Шмулик. Он был совсем крошечным. Ему купили башмаки. И на ночь его нельзя было уложить. Снять эти башмаки с него невозможно было. То есть он требовал спать в этих башмаках. То есть вот это удивительная такая привязанность. То есть он без этого он почему-то не может. Рассказывала мне подруга, это было давно, но это тоже правда было. Купили младенцу комбинезончик какой-то. Ну, младенец уже был, не знаю, годик с чем-то. Но спать он согласился только в этом комбинезоне. То есть какие-то страны. Что оно такое? То есть какая-то вещь на младенца производит такое впечатление, что он себе не представляет свою жизнь. То есть он совершенно верно. Он не называет это жизнью, но, по сути дела, он не представляет свое существование и себя без вот этой вещи. Это может быть игрушка, это может быть одежда, это может быть все что угодно. Интересно, что у человека и существует. Имеется это свойство. А вот тут это описано. Беагавата тижге. То есть это забыться любовью. То бишь практически ничего кроме этой любви у человека нет. Вот это называется двигут, говорит. Тишге. Это не опьянение. Это не опьянение. Это ты находишься в этом. Эта любовь находится в тебе. И, собственно говоря, это такое наполнение, которое больше ничего человек не может воспринять. Но, как я говорила, это надо запомнить. Любовь ко Всевышнему – это любовь к Его творению. Это любовь к миру, это любовь, любовь к человеку. В то же, в отличие от этого, любовь к человеку какому-то, которая не оставляет больше, больше ничего, это, простите, эгоцентризм. Это важно, но есть опасность там. Вот такая любовь ко Всевышнему – это любовь ко всему миру. Что Рахель говорит?
Я просто хотела спросить, может быть, это ошибка. Вот мы на Йом-Кипур говорим, что «Коля ам асэдзэ бешгага башгага».
Смотрите, это оно.
Погромче можно?
Рахель сказала действительно очень важно. Килехоля амбишгага, когда мы действительно молимся, и совершенно верно, и говорим, что да, у нас есть ошибки, но простите, есть грехи, но это неумышленные грехи. То есть жгага, это и в Танахе мы встречаем это слово, это действительно неумышленный поступок. Но здесь значение другое. Это как будто бы вот это необычное состояние, когда кроме этой любви, кроме любви ко Всевышнему, нет других ценностей. Но вот эта ценность включает в себя достаточно, достаточно много.
Но как же любовь к семье, к детям?
Внутри. Это внутри. В том-то дело. То есть, как вспомните, что, как сказано в Криат Шма. Беавтайт Ашем Элокеха. А дальше что? Хорошо. А дальше? Беаюха дворима эле, ашер анухи мецавха, хайом алевавеха. То есть это заповеди, это слово Всевышнего. То есть Всевышний говорит о том, простите, как его любить. То есть, когда мы говорим о любви человека к человеку, нет у нас каких-то четких представлений, а как его любить. Кстати говоря, нам сказано, а?
Очень трудно.
То, что тебе неприятно, не делай другому. Это, кстати говоря, заповедь относительно любви. Я могу это перевести, да? Вавталереха камоха, то, что тебе приятно, нужно, важно и так далее, пойми, что это же есть у другого человека, с этим считайся. А здесь это заповеди. Мне...
Не всегда работает.
Как?
Не всегда работает, потому что другой человек – это другой человек, другой
Нет.
мир. И его желания, его предпочтения могут быть совсем не такими, как у меня.
Нет, только когда нужно есть понять, любовь, что
совершенно
у него
верно.
Другие предпочтения.
Да.
То, да. К ним тоже надо совершенно относиться, как будто это да. мои предпочтения.
Как к тому, что важно мне. То бишь, это,
ну, если он их высказывает,
это очень серьезный момент. То есть в шутку говорят так. Если я люблю шоколад, я не должна кого-то закармливать шоколадом, mm-hmm. который говорит, что ему это неприятно. Мне очень нравится, мне очень нравится, рассказывает мне одна моя знакомая, у нее два внука, девочка и мальчик, близнецы. Мальчик любит сладкое, а девочка не понимает, как можно от сладкого получать удовольствие. Но она видит, что все вокруг сладкое любят. И она заставляет себя есть вот это сладкое. Наконец бабушка подходит к ней и говорит, ты знаешь что? я сладкое не люблю. Давай мы с тобой будем лимон есть. Только от такого предложения у меня оскомина, конечно, но они с удовольствием вдвоем едят лимон. А это интересная вещь. То есть, смотрите, не только маленькие дети, но хотя они хотят быть как все. То есть, если все получают удовольствие от сладкого, то ты тоже обязан получать удовольствие. А если этого нет? Перевернем эту ситуацию. Когда нам сказано «Веафтали рейха камоха», это значит совершенно верно, так как было сказано. Я должна понять, что это мне приятно, это мне важно, без этого я не могу. Я должна теперь вычислить по отношению к другому человеку, что ему приятно, что ему важно, что ему неприятно, чего он терпеть не может. У себя я тоже нахожу. Но я не говорю, что коль скоро мне это, вот эта конкретная вещь, мне неприятно, значит, всем это неприятно. Видите ли, люди, я прошу прощения за мои детские воспоминания, я не любила, когда меня посторонние люди целовали в детстве. То есть маленького ребенка принято было по тем временам близкие родственники, дальние родственники. Когда мама целует, это я очень хотела. Но когда человек, которого я не знаю, играет со мной как с куклой и целует меня, мне это было очень неприятно. Кстати говоря, взрослый человек может это очень хорошо вычислить, но он привык, что маленького ребенка по тем временам нужно было ущипнуть за щечку.
Ой.
Это ужасно. Нужно было еще чего-то, принято было. Человек к себе не примерял. Любопытно, что впоследствии я очень хорошо это запомнила, и я никогда этого не делала. Даже если я очень хотела, но я хорошо помнила, как мне это было конкретно неприятно.
А может быть, была ситуация, когда наоборот, кого-то надо было, очень надо было целовать и обнимать.
Это да. Да, но это мама. Это бабушка, это тетя.
Чужие люди.
Даже бабушка, я многодетная, бабушка и прабабушка.
Баруха Шем.
Так я знаю, что далеко не всем. Не всем. Это нужно и приятно. Я себя
Вот это то, что надо делать.
У меня тоже часть внуков вообще с моих рук ни к маме, ни к папе, ни к кому. Вот бабушка пришла, это все. Приклеился
значит, так
и отклеивается. Значит, а другой вообще даже не разрешает до себя дотронуться.
Но это что говорит об уважении, но не о любви.
И как это узнать?
Речь идет о любви. Смотрите, давайте уточним. В чем выражается любовь?
Не всегда.
В том, что тебе дорог кто-то. И если это требуется, то человек, который любит, способен себя поставить за скобки. То есть если речь идет о том, что я собственного внука, собственного правнука не могу обнять, не могу поцеловать, если он этого не хочет. Так. Это любовь. То есть это любовь к кому-то, а не любовь к себе. То есть может быть приятно, ну да, не считаясь с какими-то вещами, доставить себе удовольствие. Любовь – это доставить удовольствие, простите, тому, кого любят. А это непросто. Вне всякого сомнения. Еще один пример. У Бигмара Амру, Зихонам Ливраха, это уже цитата из Гмары. Амру Алав, а тут, пожалуйста, обратите внимание. Амру Алав, аль Раби Элазар бен Бдат, шея йошев ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי, וזדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי. А тут совсем удивительная вещь. Что происходит? Да, речь идет об одном мудреце, великом мудреце. О нем сказано, что когда он занимался Торой, находясь Ципори, вы знаете, что это, собственно, город, это селение на севере. Есть там то, что называется Шук-Тахтон, это либо площадь, либо рыночная площадь, и то правильно. Есть нижняя, есть верхняя. Что о чем тут речь идет? Это горы. То есть какая-то площадь внизу, есть какая-то площадь вверху. И что тут сказано? Что он сидел и учил Тору внизу, а его сдино, простите, сейчас садин — это только простыня, но садин — это верхняя, это плащ, это накидка. А его вот эта накидка находилась в Бешука Эльон Шель Циповой. То есть он сам внизу, а его накидка где-то находится совершенно в другом месте. О чем идет речь? Он не видит, он не чувствует. Он настолько погружен в изучение Торы, что он не чувствует, как он переходит с одного места в другое. Про Раби Акиву тоже есть такой мидраш. Я вам только его напомню. Я думаю, что вы с ним сталкивались. О Раби Акиве мидраш говорит так, что когда он молился с другими, то есть в Миньяне, то он старался молиться как можно короче и вел себя так, как ведут себя окружающие. Но когда он молился один, то его оставляли в одном углу комнаты, а находили в совершенно другом. И непонятно, как он там оказался. Понятно, что это молитва длинная. Но о чем идет речь? Любовь ко Всевышнему – это любовь к Торе. То есть человек так занимается Торой, что он себя не чувствует. Вы знаете, что пророки себя не сознавали во время вот этого контакта удивительного. Не тогда, когда они передавали это другим. Но сам, совершенно верно, сам контакт со Всевышним — это настолько необычное явление. Оно в нескольких местах в Танахе описано, что человек себя не сознает. Так и здесь. Речь идет о мудреце. А мы знаем, что, собственно, вот это состояние двекут по отношению к изучению Торы есть что-то общее с пророчеством. Практически мудрецы тогда находятся у горы Синай. Это то, что мы говорим в молитве, не совсем понимая. Помните, мы говорим в молитве о Всевышнем: «Меламет, меламет Тора леамо Исраэль». Причем не в прошлом когда-то, а «Меламет Тора». Если человек способен так учиться, действительно, Всевышний его учит Торе. Это удивительно. Но почему? Зачем здесь Рамхаль приводит этот пример?
Кстати, Рамхаль тоже говорил, что он учился.
Совершенно верно. Не он один.
Да, кроме других.
Не он один.
То есть, сам Рамхаль так
учился. Смотрите, это верно. В этом это совершенно правильное замечание. Если вы помните, мы в начале говорили о том, что Рамхаль нам показывает переход с уровня на уровень вплоть до пророчества. Человек, который не прошел этот путь, не может об этом говорить. То есть он говорит это, исходя из собственного опыта. Это Раби Пинхас бен Яир. У него есть мишна такая. И Рамхаль строит по этой мишне книгу свою. Человек, который сам не прошел этот путь, ему не о чем говорить на самом деле. Но здесь это действительно так. Но маленькое только замечание. Как бы мы смотрели на человека, если бы мы не знали, кто это? Как бы мы смотрели на Раби Акива, мягко говоря? То есть потому что мы в нашей жизни мы понимаем, что человек должен контролировать свои поступки, свои движения, свою мимику, свою жестикуляцию и так далее, чтобы не произвести какое-то отталкивающее впечатление на тех, кто его видит. Когда человек находится вот в таком состоянии и на таком уровне, это иначе. Помните пляски Давида, которые Михаль не могла выдержать? А для него это единственный способ выражения любви ко Всевышнему. Когда мы, честно говоря, когда мы видим редкого человека, мы понимаем, что это. Мы понимаем, что это не чудачество, это не причуды какие-то, не...
Ну, не все понимают.
Как?
Не все понимают.
Как правило, мы понимаем. Я понимаю, я согласна.
Об их уровне.
Я согласна. То есть,
можно маленький момент? У меня сейчас приезжала сестра, она увидела моего старшего сына, которого, вы знаете, да, он с нами ни с кем не разговаривает. Она мне сразу сказала, надо ему к врачу.
А не срочно, причем, да?
Да, причем срочно. Что-то
я понимаю. Я
так что обычные люди... Они
я говорю, понимают. Это говорит об уровне того, кто не понимает.
Это правда. Это момент достаточно удивительный. Но учти, и мы это должны понимать, что по отношению к среднему человеку нас предупреждают, что мы должны на самом деле думать о том, что видят посторонние, что видят люди, которые смотрят на меня. Великие, честно говоря, об этом не должны думать. То есть не могут, извините. Они в другом измерении. И хотя бы еще последний пример, буквально маленький. Ладно, это хорошо. Это уже выводы. Вейне тахлита мида азоту. Льгиот адам миддабек ках эль боро бехоль эт у бехоль шаа. То есть вот эти примеры, пока он довольствуется двумя. То есть на самом деле человек должен находиться в таком состоянии. Если он действительно на вершине находится. В любое время. Омнам. Лефахот бишата вода. И могев гу эт боро. Вадай ши иело хадвекута зе. Удивительная вещь. То есть состояние...
А если нет, то нет?
Состояние двекут. Сию секунду, вы очень правильно говорите. Состояние двекут должно быть всегда. Но по меньшей мере, тогда, когда человек молится, тогда, когда человек исполняет заповеди, но тут нужно учесть еще одно обстоятельство. Все свойства, о которых мы говорим здесь, помните, мы это повторяем всегда. Внутри свойства есть великое множество уровней. Я знаю, к чему я стремлюсь. Я знаю, что на самом деле, когда мы учим Тору, когда мы молимся, когда мы исполняем заповеди, это должно быть для нас самым главным. То есть ничто не должно меня отвлекать. По той причине, что я ничего больше не должна воспринимать. То есть это... глядите, это очень-очень непросто. По сути дела, когда я буду уверена в том, что я достигла какого-то порядочного уровня, когда в синагоге я молюсь, никакая болтовня вокруг меня не будет отвлекать, пока это не работает. Пока это не работает. Значит, я знаю, что я должна найти для себя какой-то угол, где будет меньше помех. По сути дела, двекут – признак «нет помех». Это удивительная вещь. Кстати говоря, над этим работать можно, и над этим работать нужно. Извините, пример, как сказано, интеллигентные люди не переходят на личность, но я постоянно перехожу. В свое время, скажем, в школе, в старших классах и в институте, для того, чтобы сосредоточиться, я должна была найти какое-то место, где будет абсолютная тишина. Сейчас я, слава Богу, у меня соседи ремонтом несколько перевоспитали, несколько приучили. Я обнаружила с большим удивлением.
Какой-то ремонт. Как? Перманентный ремонт.
Перманентно.
Мы все время записи слышим.
Перманентно. Ну, удивительно. По всей вероятности, да. То есть я очень надеюсь на то, что результаты будут положительными. Израиль Ташем, я вам очень благодарна, что вы меня дождались.
Похоже, что вам был болен в течение какого-то относительно. Он включал пылесос, когда он учил пол, потому что ему не хватало вот этого, когда он решил
учиться.
Мы остановились на
примером.
Дополнительном примере. Это из Иерусалима.